Когда мы говорим о христианстве, наше христианство связано с упованием. Оно связано с тем, что мы лично знаем Господа, и мы умеем на Него уповать. Мы знаем, что такое практика упования на Господа в различных обстоятельствах жизни. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаия, 38 глава, и мы говорим сегодня, продолжаем наше исследование, наш разговор об очень интересной ситуации, которая случилась в жизни царя Езекии, иудейский царь Езекия. И пророк Исаия по вдохновению Святого Духа решил записать эту историю, и он записал ее достаточно подробно. Мы видим, большая часть книги посвящена этой теме. И мы уже говорили несколько раз, у нас было две проповеди, говорили о том, что произошло. Я напомню, Езекия – один из самых благополучных царей. Очень благочестивый человек, отличавшийся тем, что он сам вел благочестивую жизнь, он любил Господа, он искал того, чтобы быть послушным Господу, жить в соответствии с законом Божьим. Кроме того, он всю свою страну, всю Иудею возвращал, он пытался вернуть ее к поклонению Богу, и в соответствии с этим он очищал страну от многочисленных идолов, которые в то время заполнили землю. Он восстановил служение в храме, он обращал внимание людей на сердечное служение Богу, то есть самый лучший вариант жизни, который только возможен. И вот через 14 лет после такого интенсивного следования за Господом приходит испытание. Приходят ассирийские войска под предводительством Сеннахерима. И Сеннахерим посылает своего военачальника Рабсака, и он окружает Иерусалим, ставит его в осаду. Никто не может зайти, никто не может выйти. И Рабсак угрожает Езекии, угрожает тем, что он сейчас разрушит этот город и возьмет всех в плен. Как они это сделали со многими другими городами уже до того. И вот в этой ситуации Езекия проявляет удивительную верность Богу. Его упование, оно практически действовало, оно сработало. Езекия идет к пророку Исаии, Езекия идет в дом Господень, Езекия молится, и по молитве его мы видим, как Господь защищает этот город. Все города вокруг пали. И, кстати, ассирийские летописи, они содержат в себе перечисление всех захваченных городов, которые ассирийцы захватили в свое время. Так вот, там в том списке нет Иерусалима. Они так и не смогли взять Иерусалим. И вы помните эту историю, когда Господь чудесным образом послал своего ангела, и он за один раз 185 тысяч ассирийских воинов поразил. Вот эта история упование. Сегодня мы будем говорить о другой стороне, о другой ситуации, которая также произошла с Езекией, которая также записана на страницах Священного Писания. Но в этой ситуации действия Езекии были несколько иными. Когда мы говорим о нашей с вами жизни, наша жизнь вот такая, она в ней переплетается постоянно все самые разные вещи. Где-то вот одна ситуация абсолютно ясна, и мы знаем, как в ней поступить, и нам кажется, что мы, конечно же, верные Господу, и это в действительности так. А вот завтра возникает ситуация, которая непонятна для нас, которая сложна, к которой мы не подготовлены, которая где-то совершенно с другой стороны, и мы не можем ее интерпретировать правильно, и наше отношение к ней не всегда самое точное. А послезавтра вообще мы проваливаем где-то. И когда мы читаем историю, описание жизни верных Богу, героев веры, мы постоянно видим вот эту палитру. Мы видим этих людей, которые иногда поступают точно, иногда не могут поступить правильно. Именно такую ситуацию в жизни царя Езекия описывает пророк Исаия. И мы посмотрим на эту ситуацию детально. Сначала мы посмотрим на проблему, это будет самая короткая часть. Вот, потом мы посмотрим на реакцию Езекии на эту проблему, эта часть будет чуть побольше. И основная наша часть, мы попробуем сделать выводы из всего того, что происходит. Итак, проблема. Проблема описана в первом стихе 38 главы. Посмотрите, 38 глава, откройте ваши Библии. Книга пророка Исаии, 38 глава, 1 стих. «В те дни Езекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровешь». Сначала давайте поймем, попробуем определить, где происходят, в какой период происходят эти события. Написано «в те дни». Если вы посмотрите на предыдущую главу, 37-ю, там описание осады Иерусалима, описание того, что приходил Рабсак, что он требовал, описание реакции Исаии, вернее, Езекии и Исаии на то, что происходило. И вот слово или фраза это «в те дни», она говорит о том, что вот в то время, во время осады, есть такое выражение в русском языке, «беда не приходит одна». Вот это точно, что произошло здесь. То есть Езекия имеет огромную проблему на своих руках, проблему осады, проблему самого жестокого за все время его жизни нападения на его страну, и ему требуется реакция, и ему для этого нужно собраться и точно прореагировать. И вот в это же самое время происходит еще одна беда, он заболевает, и заболел смертельно. Это видно еще из одного факта. Известно, что Езекия был на троне 29 лет. Второе Паралипоменон, 29 глава, 1 стих, написано так. Езекия воцарился 25 лет, то есть ему было 25 лет, когда он стал царем, и 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Авия, дочь Захарии. Нашествие Сенахерима, как вы помните, оно произошло в 14-й год его правления. Исаия 36:1, мы читали это. «И было в 14-й год царя Езекии, пошел Сенахерим, царь сирийский, против всех укрепленных городов Иудеи». Наверное, вы помните эту историю, что по молитве Езекии Бог дал ему еще 15 лет прожить. Посчитайте, он царствовал 29 лет, отнимите от 29 лет 15, и получается 14-й год его правления, то есть то время, когда происходят все эти события с Сенахеримом и ассирийской армией. Мы не знаем точно, что это была за болезнь, но, скорее всего, достаточно болезненные ощущения, потому что в 38 главе 21 стих сказано, что у него был нарыв какой-то. Смотрите, «И сказал Исаия, пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет». То есть какое-то заболевание, которое выражалось в том, что у него был нарыв, то есть это было болезненное, очевидное заболевание. Кстати, здесь интересная деталь. Бог может использовать медицинские средства для того, чтобы исцелять. Он мог бы просто так сказать, да, он будет исцелен, но он говорит, пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет. Итак, ясно, что иудейский царь Езекия, который был известен тем, что вел богобоязненную жизнь, очищал иудеев и отдал поклонство, он заболел тяжелой, смертельно опасной болезнью. Но это еще не все. Мы все болеем. Иногда мы болеем сильнее, иногда наши заболевания тяжелые. Но практически все или почти все, за редким исключением, когда люди болеют, они болеют, надеясь выздороветь. То есть они ищут пути, как лечиться, они каким-то образом где-то надежду хранят в сердце, что, ну, наверное, можно как-то выздороветь. Здесь совершенно другая ситуация. Посмотрите, когда он заболел, Бог посылает пророка Исаию. И пророк говорит слово от Господа. Посмотрите первый стих еще раз, 38 главы. «И пришел к нему пророк Исаия, сын Амоса, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Ему 39 лет. 39 лет, замечательная карьера, очень много сделал для народа Божьего. По-человечески говоря, ему еще жить и жить, ему еще очень много можно сделать, если он так много уже сделал. Представьте себе, сколько он еще может сделать для страны, для народа Божьего. Посмотрите, если нам посмотрите, его дед Озия правил 52 года. Его сын Манассия, он правил 55 лет. А вот Езекия только 14 лет, и Бог говорит, все, game over. Все, дело, твоя программа закончена, и ты идешь домой. Одно дело заболеть и бороться с болезнью, надеясь на выздоровление, и совершенно другое получить в этом состоянии конкретное слово от Бога. И Бог, кстати, здесь заботится о Езекии. Он говорит, приведи дела в порядок, потому что время твое заканчивается. Не все, кстати, получают, далеко не все получают. Многие хотели бы получить такую инструкцию, чтобы точно знать и в действительности все упорядочить. Вот. Но это не так. В 39 лет он заболел, болезнь тяжелая, ведет к смерти. Бог сообщает, что ты умрешь. И вот здесь последовала его реакция. Дальше Божий ответ на эту реакцию. И вот здесь начинается самое интересное. Будучи глубоко верующим человеком, Езекия в своей нужде обращается к Богу. И это вполне нормально, вполне естественно. Второй стих. «Тогда Езекия отвратился лицом к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Езекия сильно». То есть Езекия, в принципе, обращается к своему рекорд или к своей жизни. Он в действительности служил Богу, и он в действительности делал это верно на протяжении 14 лет. И вы можете, мы об этом говорили, представить себе, это молодой человек, 25 лет, он решился на то, чтобы реформировать всю страну, и скорее из глубокого убеждения того, что Бог в действительности единственный, кому нужно служить. И он пошел на это, и несмотря на сопротивление, с которым он сталкивался, он в действительности смог осуществить такую гигантскую работу. И он вот об этом и говорит. Он говорит, посмотрите, «Я ходил пред лицом Твоим верно, и с преданным сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И Бог отвечает на эту молитву. Посмотрите, 4 стих. «Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, я увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господень, и прибавлю ко дням твоим 15 лет». И от руки царя Ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот ради себя и ради Давида моего. Кстати, это еще одна иллюстрация, говорящая о том, что это все происходит во время, когда еще не до конца решен вопрос с царем Ассирийским, который пытается захватить этот город. То есть Господь говорит о том, что вот он сделает это, защищу город ради себя и ради Давида моего. Бог даже сказал Езекии, что нужно сделать. Посмотрите еще раз, это я читаю из 4 царств. Это описание этой же истории, только более подробное. 20 глава, 7 стих. «И сказал Исаия, возьмите пласт смокв, и взяли». То есть смоквы, скорее всего, в каком-то виде они были обработаны. «И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекия Исаии, какое знамение, что Господь исцелит меня, и что я пойду на третий день в дом Господень. И сказал Исаия, вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней? Это очень интересная деталь. Скорее всего, болезнь Езекии была настолько сильной, и исцеление было настолько маловероятным, что Езекия просит у Бога знамения. Кстати, помните, Исаия предлагал отцу Езекии попросить у Бога знамения, Ахазу. Помните, 7 глава, он говорит, проси себе знамения. Он сказал, не буду просить. Езекия сам просит знамения, и Бог дает ему знамение. Причем знамение чрезвычайно невероятное. Это чудо, которое случалось только еще один раз в библейской истории. Значит, что это за 10 ступеней? Посмотрите, 10 стих. «И сказал Езекия, легко ли тени продвинуться вперед на 10 ступеней? Нет, пусть воротится назад на 10 ступеней. И возвал Исаия пророк Господу и возвратил тень на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на 10 ступеней». Что это такое, ступени Ахазовы? Скорее всего, речь идет о солнечных часах. В то время были, вы знаете, время измерялось солнечными часами, когда стоит такой столбик, и вокруг там ступеньки, или же такие dials, которые показывали, в зависимости от того, куда тень падает, показывает время. Так вот, Исаия говорит, пусть вперед пройдет быстрее, земля чуть быстрее прокрутится, или же назад эта стрелочка уйдет. Это представьте себе, как стрелки на всех часах сразу уйдут на 10 делений назад. И Исаия говорит, ну вперед понятно, это можно, вперед еще легче. А вот если земля остановится и прокрутится назад, ну вот тогда я поверю в то, что это в действительности. Интересно, что Бог делает. Бог говорит, хорошо. Хорошо, да, I will turn it back. Конечно, люди сегодня говорят о том, что астрономически это невозможно. Ну да, когда-то, помните, Иисус Навин, это еще одна история была, когда он говорил, стой, солнце, и солнце стояло. Астрономически возможно для Творца, то есть если Бог сумел сотворить всю землю и запустить все ее движение, то Он, конечно же, мог в один момент развернуть, я представляю, конечно, какой был инерционный эффект, вот, когда земля внезапно развернулась и покрутилась немножко в другую сторону, вот, и потом вернулась назад, но в действительности это произошло. Очень редкое событие, кстати, люди, весь мир помнил, знал об этом. Когда мы читаем в следующей главе, что вавилонские послы пришли в Иерусалим, они пришли узнать об этом знамении. Потому что весть разошлась о том, что совершилось такое чудо. На данном этапе кажется все хорошо. Так же, как и в истории Сеннахерима, мы знаем, что Бог допускает испытания, Езекия молится, и Бог чудесным образом избавляет его, и в данном случае тоже удовлетворяет эту просьбу, только в этом случае ситуация немного отличается. И это небольшое отличие имеет колоссальные последствия, и о них мы поговорим. 38 глава Исаии представляет собой ключевое изменение всей темы книги пророка Исаии. Если до этой главы главным врагом народа израильского являются ассирийцы, и вокруг вот этой угрозы происходит все действие, то начиная с 38 главы, с 39 и вся оставшаяся книга, она имеет дело с другой угрозой, угрозой, которая приходит со стороны царя Вавилонского, Вавилона вообще. И мы знаем, что в конце концов именно Вавилонский царь придет и разрушит Иерусалим и заберет, уведет в плен всех иудеев. Так вот, самое начало этой проблемы берет свой корень вот здесь, в этой истории. Это очень интересная история, которая часто ускользает от нашего внимания. И мы просто упускаем ее, когда здесь представляется колоссальная проблема. Дело в том, что получив 15 лет, кстати, интересно, почему 15, почему не 45? Он умер в 54. это не так и много, даже по тем меркам, тем более по нынешним меркам. Бог дает ему 15 лет, но, скорее всего, причины мы сейчас посмотрим, какие. И за эти 15 лет кое-что происходит, что серьезнейшим образом оказывает влияние на весь израильский народ, и, конечно же, на Езекию, и, конечно же, на его наследие. Самое первое, что мы встречаем, произошло за эти 15 лет, написано во второй книге Паралипоменон. Вернее, 32 глава, 25 стих. Слушайте, что здесь сказано. «Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Заметьте, как поменялась история. Тот же самый человек, но имея успех, имея благословение, имея это долгое время, приходит к точке, в которой этот же самый человек, о нем здесь говорится, возгордило сердце его, и он вызывает на себя, и был на него гнев Божий, и за него и на Иудею, и за него и на Иерусалим. Немножко дальше написано, чем он возгордился? Посмотрите, 27 стих. «И было у Езекии богатство и славы весьма много. И хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов, и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад». И города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что Бог дал ему весьма большое имущество. Он жил хорошо, он жил благочестиво, Бог его благословил, и у него все это есть. Он же, Езекия, запер верхний поток вод Гиона и провел их вниз к западной стороне города Давидова и действовал успешно, Езекия, во всяком деле своем. Бог благословляет этого человека за его верность, за его благочестие. И теперь посмотрите, вернемся в 25 стих. «Ибо возгордилось, но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце». Вот мы читаем как-то вот эту вот всю историю. И добавьте к ней теперь чудесное поражение 185 тысяч воинов вокруг Иерусалима. Когда было очень трудно, когда не было шансов победить, и Господь действует, и окрылилось сердце. А к этому еще добавьте чудесное исцеление от болезни, и не только чудесное исцеление, а то, что земля изменила направление своего движения по просьбе Езеки. Все это привело к самоуверенности. Все это привело к расцвету гордыни. Друзья мои, Бог часто не допускает успех в жизни своих детей, чтобы не допустить вот этого. Очень часто. Это картина, которая оставлена здесь, потому что она показывает, что вот это приводит нас к усилению нашей самозначимости, нашей самоуверенности. А значит, гордыня, а значит, делает нас Бога противниками, ибо Бог гордым что? Противится, а смиренным дает благодать. Господь хочет благословить многих, но Он ясно понимает, что как только человеку немножко больше дашь, у него сразу же самомнение вырастает. Он сразу начинает вести себя, как будто это он сам, как будто это его заслуга, как будто это его в действительности умение привело. Но это еще не все проблемы. Посмотрите, его самоуверенность и гордыня приводят к тому, что Бог оставляет его в ключевой точке его жизни для того, чтобы вскрыть, что внутри его сердца. Посмотрите, 2 Паралипоменон, 32 глава, 31 стих. только при послах вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле. Помните, я говорил о том, что эти послы пришли специально узнать о том, как земля не туда стала крутиться. Вот. Оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Мы будем подробно говорить об этом в следующей проповеди, если Господь позволит. Возгордившись в своем успехе и своей самоуверенности, Езекия, демонстрируя свое величие, он показал вавилонским послам все свои сокровища, после чего Господь сказал следующее. Посмотрите, 39 глава, теперь мы в книге пророка Исаия. 5 стих. «И сказал Исаия Езекии, выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь». Мы только что перечисляли вот эти все большие закрома, амбары, все там, что он собрал, огромные богатства. Пришли вавилонские послы, и он им рассказывает, он показывает все эти дела. И Исаия приходит, говорит, выслушай слово Господа Саваоф. Придут дни, все, что есть в доме твоем. Все, и возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского. Опять, это происходит в течение 15 лет, которые Езекия выпросил. Но это еще не все проблемы. Первая проблема – он возгордился. Вторая проблема – возгордившись, он стал мнить о себе высоко, и он хвалился перед вавилонянами, и это стало началом всего того, что потом произойдет с Вавилоном, когда он придет и захватит эту землю. Но есть еще одна проблема. Дело в том, что в течение этих 15 лет у Езекии родился сын, который стал наихудшим царем в истории израильского народа. Чтобы знать, что значит наихудшим, посмотрите, как о нем говорится в вторая книга Паралипоменон, 33 глава. 12 лет был Манассий, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. Смотрите, 12 лет, значит, Езекия умирает 54 года, Манассий родился за 12 лет до того, значит, через 3 года после того, когда Езекия выпросил 15 лет. И теперь смотрите, «И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему». 4 стих. «И соорудил жертвенники в доме Господнем». Жертвенники для этого воинства небесного. То есть в храме построил это все. И посмотрите дальше. «И соорудил жертвенники всему воинству небесному во дворах, на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь», то есть приносил в жертву детей, «в долине сына Еномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников, и много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его». И вот какой конец, 9 стих. «Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых Господь истребил от лица сынов Израилева. И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали, и привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон». Так, мы поговорили о серьезной проблеме, с которой столкнулся Манассия, вернее, Езекия. Он столкнулся с проблемой болезни, и не только болезни, того, что перспектива смерти близкой. Вот. И мы посмотрели на реакцию, как он прореагировал, и что получилось из его реакции. Но теперь время сделать некоторые выводы. И это вот основная часть того, о чем я хотел бы с вами поговорить сегодня. Изучая книгу пророка Исаии, мы не раз уже вспоминали слова апостола Павла. Римлян 15 глава, 4 стих написано: «А все, что было написано прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. То есть вот эти истории, они даны нам как истории веры, веры и неверия. Причем как истории, показывающие сложность жизни, показывающие сложность личности, показывающие то, что один и тот же человек в одной ситуации может быть очень точный, и в другой ситуации одновременно, практически в тот же год, мы видим, как его действия очень, очень сложны. Конкретные выводы, которые мы можем сделать из этой истории, следующие. Первый, наверное, главный вывод – идти против Бога очень опасно. Чрезвычайно опасно. История начинается с того, что Езекия получает конкретное откровение от Бога через пророка Исаии. Посмотрите еще раз, 38 глава, 1 стих. «Так говорит Господь». Приходит пророк, который только что сказал о том, что город не падет, он только что сказал о том, что Бог защитит. И этот же Бог посылает этого же пророка. Этот пророк приходит и говорит о Божьем решении. Вот решение Бога такое – ты умрешь, приведи себя, свои дела в порядок. Это в действительности большое дело, что Бог решил сообщить Езекии о приближающей смерти. Это Божья милость к Езекии. Он говорит, упорядочи свои дела. Большинство людей не имеют такой привилегии. И вот, услышав о надвигающейся смерти, Езекия обращается в молитве к Богу. И мы уже говорили, что в общем это хорошо, и в общем это правильно. Но проблема была в том, что, зная волю Божию, Езекия пытается возражать Богу, он пытается противостоять Ему. Делает это он, приводя несколько аргументов. И каждый из этих аргументов содержит в себе ошибки, ошибочную подоплеку. И это очень важно заметить. Некоторые из них Езекия делает по причине своих эмоций. Ну, понятно, когда тебе скажут, что ты умрешь, естественно, эмоции на пике. Вот, и вполне возможно, Езекия, находясь под действием этих эмоций, он просто забывает важные вещи, которые он знал. Некоторые он делает, потому что он недостаточно знает то, о чем говорит, но он делает выводы. Давайте посмотрим по порядку. Первое, он ссылается на свою благочестивую жизнь и на свои добрые дела, которые он делал до сих пор. Посмотрите еще раз. «Тогда Езекия отвратился лицом к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Езекия сильно». Заметьте, Езекия видит в своей приближающейся смерти зло. Он напоминает Богу о своей верности. Он говорит, я достоин лучшего. Эти слова предполагают, что Бог не оценил его благочестие, его добродетель, решив прервать его земную жизнь в 39 лет. В действительности это было не так. В действительности Бог решил прервать его жизнь в этой точке из любви к нему, чтобы не допустить всего того, что произошло, а то, о чем мы читали, чтобы избавить его от того кошмара, который он потом переживал, и переживала его страна, его народ, его потомки, его дети еще много-много лет. То есть, когда происходят сложные обстоятельства, мы автоматически видим в них боль, скорбь, трудность. Это так и есть. Но мы сразу же ассоциируем ее с чем-то недобрым со стороны Божьей. Но это происходит, потому что мы не все знаем. Это происходит, потому что мы автоматически склонны как бы обвинить Бога в том, что он, вот я же был верен, я же 14 лет, я столько много сделал. Это так точно. Но дальше он делает неверный вывод. А ты мне платишь? Это не так. В действительности, это был лучший шаг, который Господь предлагал ему. Интересная деталь, посмотрите. Если вы посмотрите на предыдущую молитву Езекии, то вы увидите, что он концентрирует внимание не на себе, а на имени Господа. Помните, он говорил, вот этот рабсак пришел, и он поносит имя Бога. Господи, услышь и действуй против этого поношения. Здесь же он просит не во имя Бога и не во имя Давида. Здесь он просит, здесь нет ни Бога, ни Давида, ни Божьего дела, ни Божьих целей. Здесь есть его боль, реальная боль, это 100%. Его страх, реальный страх, 100% реальный. Иногда происходит так, что когда мы имеем достаточно тесное общение с Богом, имеем какое-то служение Ему, и мы где-то начинаем ощущать, что, знаете, вот, что у нас есть как бы вариант, чтобы как-то Господу советы давать. Помните апостол Петр? Христос ему только что говорит, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Он признает Христа Сыном Божьим. И вот здесь Христос начинает рассказывать и говорить ему, я иду в Иерусалим, меня там арестуют, и меня подвергнут страданиям и избиениям, и меня распнут, и я в третий день воскресну. И здесь апостол Петр, ну он только что получил такое одобрение, он говорит, да не будет этого с тобою, Господи. И помните, Христос что ему сказал? Он не просто сказал ему, отойди от меня, сатана, а там вторые слова более важные. Потому что ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Конечно, для каждого из нас это близко, это просто, это естественно, думать о том, что человеческое, думать о том, что ближе к нам. Но упование как раз и заключается в том, что я думаю о том, что Божие, даже тогда, когда я не могу видеть этого. Езекия не видел, что он возгордится через какое-то время. Езекия не видел, что в этом состоянии он вырастет сына, который потом натворит чудес. Он не мог этого всего предвидеть, а Бог это знал. И поэтому Езекия смотрит на ситуацию с одной стороны, когда Бог видит ее совершенно по-другому. И Езекии кажется, что это наказание Божие, а у Господа это решение его проблем. Это первая ошибка, которую допускает Езекия, находясь под влиянием своих эмоций. Он думает о себе, он концентрируется на том, что... И посмотрите, его логика правильная. Он в действительности жил праведно, он в действительности много сделал, он в действительности умирает рано, 39 лет. Другие живут намного дольше, люди вокруг него, а здесь такой человек, да ему бы еще трудиться и трудиться. То есть много очень логических обоснований. Но есть еще вторая ошибка. Вторая ошибка коренилась в его недостаточном знании того, что происходит после смерти. Во-первых, им меньше было известно, чем нам. Но что-то было известно. Им было известно, как, например, помните, Екклесиаста написано о том, что дух возвращается к Богу после смерти. Это было известно. Им было известно о том, что Бог Авраама, Исаака, Иакова, Иисус использует этот аргумент, он не Бог мертвых, он Бог живых. То есть это все было известно. Им, конечно, не было известно того, что знаем мы сегодня. Но посмотрите, Езекия пишет с 9 стиха 38 главы, Езекия пишет после того уже, когда он исцелился, он описывает свое состояние. Здесь написано «молитва Езекии». Вот, если вы посмотрите в английском языке, то здесь будет «a writing of Hezekiah». То есть это была записанная молитва, которая осталась, и Исаия имел к ней доступ. Вот эта молитва, смотрите, как он описывает свое состояние, когда он был болен и выздоровел от болезни. «Я сказал себе, в переполовении дней моих должен я идти во врата преисподней, я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущими в мире». То есть он говорит о том, что я уже в храм не смогу ходить. Для него было это очень приятно. В переполовине дней, 39 лет. Дальше он говорит, не увижу больше человека между живущими в мире. То есть он весь полностью здесь. Дальше, жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Он образы применяет, что пастухи, они побыли какое-то время, и потом пакуются, собираются и передвигаются дальше. И дальше он говорит, я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою, он отрежет меня от основы. Если вы видели когда-нибудь, как работают ткацкие станки, есть основа, и потом челнок набивает вот эту ткань уже, и потом, когда в конце концов от этой основы его отрезают. И он сравнивает со всем этим. Такие яркие... Он смотрит на себя и на эту жизнь. Дальше он говорит, день и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. То есть это не было за один момент, это было какое-то время, это было месяцы, скорее всего. Когда он болел, когда все это происходило в его голове. 13 стих. «Я ждал до утра, подобно льву. Он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня». Посмотрите, как вот это настроение отличается от слова апостола Павла, который знал о приближающейся ему кончине. Посмотрите, Филиппийцам 1 глава, 21 стих. Павел находится в тюрьме, Павел ожидает, что его вполне возможно казнят, и он говорит следующее. «Ибо для меня жизнь Христос – смерть приобретения. Если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать, влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Верующие Ветхого Завета, до того, как Христос пришел на землю, умер и воскрес, они не имели полноты знания о том, что происходит после смерти, но они знали, что дух возвращается к Богу, я уже говорил. По всей видимости, они не знали всех деталей, поэтому он говорит здесь, посмотрите, «Я должен идти во врата преисподней». Люди понимали, что есть преисподняя, и эта преисподняя разделена на две части. Помните историю богача и Лазаря, о которой рассказывает Христос? И они, вот там в преисподней есть лона Авраамова, где собраны спасенные, есть ад. И в аду уже там мучение. Еще до того, как ад, помните, написано в книге Откровения, будет ввержен в озеро Огненное. Это еще до того, когда Христос умер и воскрес, уже было это место ожидания. Так вот, посмотрите, Езекия, по всей видимости, немного думал даже о том, что ему было известно о вечности в свое время. Он не видит никакого блага в потусторонней жизни. Для него все ценное остается здесь, на земле. Он фокусируется на этом, и дух его падает, и он унывает еще больше и больше. В действительности же Бог приготовил для него лучшее, переводя его из земной жизни в вечную жизнь. Вот почему, друзья мои, читайте Новый Завет, читайте послания, и вы увидите, как Иисус Христос говорит, не собирайте себе сокровища на земле, а собирайте сокровища где? На небесах. Апостолы говорят, апостол Павел Филиппийцам 3 глава говорит о тех, кто поступает как враги креста Христова. Помните, их главное качество, они мыслят о земном, написано, а мы ожидаем. Читайте обращение людей, послание к фессалоникийцам. Они обратились от служения идолов к служению Богу. И дальше написано, чтобы ожидать грядущего с небес Сына Божьего. Читайте послание к Титу, 2 глава, где он говорит, что явилась благодать Божия, которая спасительная, чтобы избавить нас от нечестия, чтобы мы могли жить благочестивой жизнью, ожидая Спасителя нашего. Христианство – it's about waiting, expecting Christ coming. Христианство сфокусировано на том, чтобы ожидать пришествия Иисуса Христа. К великому сожалению, так было с Езекией, и так происходит со многими-многими верующими сегодня на земле. Мы фокусируемся на нашей земной жизни, мы совершенно забываем о том, что там намного лучшее ожидает каждого из нас. В этом была проблема Езекии. Мы спорим с Богом, потому что не доверяем Ему в том, что нам неизвестно. Я еще раз повторю, мы спорим с Богом, потому что мы не доверяем Ему в том, что нам неизвестно. Так спорил с Богом Иов, так спорил Иаков, борясь против Бога на протяжении многих лет своей жизни. Так спорили и продолжают спорить очень многие, но это всегда опасно, друзья мои. Бог любит нас, Он знает ситуацию лучше нас, и Его решение всегда наилучшее для нас. Это важно помнить, когда мы сталкиваемся с трудностями в жизни. Второй вывод. У меня их четыре, но они будут короче. Второй вывод. Значит, первый вывод. Спорить с Богом опасно, идти против Бога опасно. Второй вывод. Мы можем желать и нести наши желания к Богу, но только с пониманием нашего несовершенства и с готовностью подчинить желание, подчинение желаниям и целям Бога. Я хотел что-то короткое сюда придумать, но не смог одной короткой фразой это выразить. Но это очень важное условие. Это важный вывод. Мы можем желать, это нормально, хотеть исцеления, когда ты болен. Это нормально просить о том, чтобы Господь войну остановил. Это нормально просить, чтобы Господь работу дал тебе. Это нормально, мы можем желать. Но мы должны нести наши желания к Богу с пониманием того, что мы знаем не все. И мы должны готовы быть подчинить наши желания желаниям и целям Божьим. Вообще желать – это неотъемлемое качество личности. Когда Бог сотворил человека, написано, что он стал душою живою. Вот это слово «душою живое» – это два одинаковых слова в еврейском языке. Это слово может быть переведено как «душа», «жизнь» и «желание». То есть можно перевести это словосочетание, что он стал желанием живым. Пока человек чего-то желает, он жив. То есть это вполне нормально, что мы чего-то хотим. Но наши желания всегда должны формироваться и выражаться с учетом того, что мы не знаем всего. И с учетом того, что Бог любит нас, и что доверие Ему и согласие с Его волей всегда наилучший путь. Я приведу вам пару текстов, которые помогают нам понять это. Филиппийцам 4 глава 5 стих. Очень интересные слова, которые вы, скорее всего, как-то читая, разъединяете. Мы фокусируемся на 6 стихе часто, где сказано «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарениями открывайте свои желания перед Богом». Так вот, этому предшествует условие. В 5 стихе написано «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Вот это слово «кротость» – это греческое слово «theoitekes», которое переводится как «уступчивость», «yielding». То есть, когда речь идет, когда он говорит «кротость ваша», то есть он говорит «будьте готовы уступать, когда вы несете». И тогда несите свои желания. Тогда несите свои желания перед Господом. Но чтобы вы были известны тем, что вы кроткий человек. И тогда мир Божий, который сверхъестественный, превыше всякого ума, тогда Он соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Эта готовность уступать воле Божией, она основывается на нашей уверенности в Его силе и в Его любви. Посмотрите, Римлянам 8 глава, 28 стих, еще один очень известный текст. «Причем знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Дальше 31 стих. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, кто Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Именно так поступил Иисус, молясь в Гефсиманском саду. Это знаменитая молитва Сына Божьего Иисуса Христа. Посмотрите, Луки 22 глава, как Он отошел на вержение камня, преклонил колени, молится и говорит: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Это готовность отказаться от того, что ты любишь, что тебе кажется правильным, что тебе кажется дорогим, ради того, чтобы довериться Богу и позволить Ему провести тебя тем путем, который Он определил для каждого из нас. Итак, первое – спорить с Богом опасно. Второе – желать того, что мы считаем правильным и добрым, нормально, но только с готовностью подчинять эти желания воле Божией. Третий вывод, мы о нем уже говорили немножко. Успех часто приводит к гордыне. И нам очень важно это помнить. В такую проблему попал царь Озия, дед Езекии, который тоже был успешен и правил Иудеей в течение 52 лет. Ну, посмотрите, 2 Паралипоменон, 26 глава, 16 стих. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником перед Богом, Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре Кадином, и после этого Бог поразил его проказой, и он до конца своей жизни жил в отдельном доме для прокаженных». Помните, успех в жизни Давида способствовал тому, что он впал в прелюбодеяние с Версавией и потом убил ее мужа. Часто Бог не дает нам успех, и часто Он не отвечает на наши молитвы о решении той или иной проблемы, потому что иногда решение одной проблемы создает другие, более серьезные. Я еще раз это повторю. Иногда решение одной проблемы создает другие, более серьезные, поэтому Бог не решает эту проблему, удерживая нас от того, чтобы не возникли другие, более серьезные проблемы. Помните, у апостола Павла было так. Бог дал ему жало в плоть, и он мучился от этого жала. И он просил Бога много раз, чтобы Бог избавил его. Но Бог так и не дал освобождения ему ради блага самого Павла. Посмотрите, 2 Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Мы читаем, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня». Бог своего лучшего сотрудника удручает, посылает специально жало в плоть, чтобы удручал Павла. Да, ему же надо создать условия особенные. Он же наиболее влиятельный человек в мире, в истории человечества после Иисуса Христа. 100%. И Бог посылает ему жало в плоть, чтобы его удручать. Дальше он говорит, чтобы я не превозносился. Павел хорошо понимает, отпустит Господь эту штучку, которая держит его in check. Пропадет Павел. «Трижды молил я Господа, чтобы он удалил от меня, но Господь сказал, довольно для тебя благодати моей». То есть, ну вот это, кстати, не совсем понятно по-русски. Посмотри в английском языке, «My grace is sufficient for you». То есть он говорит, я тебе дам силы пройти это состояние, но сила моя проявляется в немощи. Мне нужен ты такой, нуждающийся. Не самоуверенный, не гордый. Несмотря на многие удивительные качества, которые были у апостола Павла, он постоянно жил с реальной опасностью высокого мнения о себе. И Бог знал это, и Бог контролировал. Последнее очень кратко перед тем, как мы помолимся. Мы говорили, что идти против Бога опасно. Мы можем желать что-то, это нормально. Мы несем эти желания, но с готовностью подчиниться Богу, Божьему плану. Успех часто приводит к гордыне. И последнее, можно быть верным Богу в одном и недостаточно доверять Ему в других вопросах. То есть, когда мы говорим о том, что я христианин, я христианка, я верный Богу, это очень хорошо, это очень правильно. Слава Богу за это. Слава Богу за это. Но при всем этом нужно помнить, что нам нужно бодрствовать, продолжать бодрствовать во всех других сферах. Нам нужно продолжать помнить. Да, кстати, мы будем говорить о Езекии в следующий раз, если Господь позволит. Что о его жизни, о том, как его жизнь закончилась. И Господь действительно учитывал все то, что он... God is not in a cancel culture, другими словами. То есть он не занимается культурой отмены. которые сегодня. Но Бог справедливый Бог, и Бог любящий Бог, и Бог ставит все на свои места. Вспомните, как о Иезекии сказано в 4 книге Царств: «Он делал угодное в очах Господних, он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея». 5 стих: «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он не бывало между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него, и прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди, какие заповедал Господь Моисею». И вот этот человек, благочестивый человек, делает ошибки и несет за это последствия. Это огромный урок для каждого из нас. Это реальная жизнь, друзья мои. Это реальность жизни. Этот урок, он преподан нам для того, чтобы мы могли иметь правильный взгляд на самих себя и взгляд правильный на других людей. И опять-таки, если Господь позволит, мы закончим. В следующее воскресенье будут другие братья проповедовать, а через воскресенье я планирую вернуться к этой теме. И мы сможем увидеть полную картину этой личности Иезекии. И во-вторых, эта история показана здесь, чтобы подчеркнуть, что сила любых духовных лидеров в том, что они указывали на Христа. Давайте еще раз вернемся к той схеме, которую мы уже несколько раз видели. Посмотрите, Исаия проповедует, он ссылается на Давида, который был основателем государства и который был родоначальником вот этого рода царей, который когда-то завершится в Иисусе Христе. Каждый из этих царей, они всего лишь указатели на Христа. И в том числе Иезекия, он в какой-то части своей жизни верен Христу и похож на Христа, а в какой-то нет. И он спасен только потому, что он покрыт Христом, потому что он часть вот этого завета, который Бог заключил когда-то с Давидом. Сегодня, когда мы смотрим на свою собственную жизнь, друзья, вы можете увидеть себя в этом ряду. Почему? Потому что сегодня мы связаны не с Давидовым заветом, а с новым заветом в Иисусе Христе. И сегодня Христос, Он не только совершенный Царь, Он совершенный человек, Он истинный, полноценный праведник, который доверился своему Отцу во всех ситуациях жизни. И сегодня, когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями, где нам трудно доверять, друзья, лучшее, что мы можем делать, это смотреть на Иисуса Христа, это наполняться Иисусом Христом, это жить, когда мы вдохновляемся Христом, это быть водимыми Христом. Христос был окончательной целью для царей иудейских, Христос – это окончательная цель для каждого христианина. И сегодня, когда мы смотрим на эту историю, мы знаем, что только вместе с Иисусом Христом мы можем быть в гармонии с Отцом, полагаясь на праведность Христа и доверяясь Его водительству в жизнь.